Давайте начнем с вопросов, пока люди будут собираться. Ну, не так все просто. Это все знают молитву «Отче наш», да? Вот, и там есть такие слова: «Да будет воля твоя, как на небе, так и на земле». Что это означает? Что князь мира сего на определенный момент времени пойдет в отпуск. И тут будет все хорошо. В этом смысл религии, а не для того, чтобы посвятиться и вознестись. Чтобы пригласить Бога сюда. И об этом написано в разных традициях. В разных традициях. В христианской традиции дается срок 1000 лет, тысячелетнее царство. В ведической традиции это говорят на 10 тысяч лет. Но на 10 тысяч лет, там 10 тысяч лет это... То есть постепенный будет уход, постепенно верующие люди будут... Ну, как бы захватывать зоны влияния, там, где молитва, где все, то есть он туда не сунется уже постепенно. И потом, ну, наступит время, когда вообще его места не будет, а потом все это будет немножко угасать. Вот. И вот мы живем в такой период. Ну, если вы это хотели узнать.
А потом она вернется.
Да, потом вернется и будет очень, это, не, очень, не очень хорошо. Совсем даже. Зачем? Зачем это?
Зачем возвращаться и делать еще
хуже? Зачем ему возвращаться? А как вы думаете, какая его функция вообще? Вообще все по воле Божией или не все по воле Божией?
Все по воле Божией.
Ну а дьявол по воле Божией или он это, палки в колеса может вставлять? Значит, какой-то в этом смысл есть, да? А как по-вашему, а какой в этом смысл? Ну, это... Ну, вот такой... Хорошо, хорошо. Ладно, мы сделаем тогда, может быть, это темой, потому что вы...
Да,
я думал когда-то это сказать, не сказать, но, наверное... Созрел этот вопрос. Зачем нужен дьявол? Вот и будем. Ну тогда, раз это тема, тогда какой-то другой вопрос. А потом мы это как тему сделаем. Да. Потому что на самом деле это не один вопрос. Это много вопросов. И вот так вот однозначно ответить лучше даже не начинать. Лучше поподробнее.
Когда ее
ждать? Ну сейчас еще на пару вопросов отвечу, может, чтобы подтянутся люди, да, и тогда расскажу, да. Ну, у меня несколько тем есть, и я обычно жду, когда кто-то ее скажет, но это для меня сигнал, что ну, можно ее рассказывать. Я определяю тему, когда только вот, ну, вы ее вообще-то определяете. Итак... Нет вопросов, да? Значит, вы перебили все вопросы своим вопросом, получается. Ладно. Зачем нужен дьявол? Ну, я обычно называю как-то лекции, но не хочу ее так называть. Назовем ее по-другому. Назовем ее завершение творения. Завершение творения. Что это значит? Вот сейчас немножко надо будет внимательно, потому что я очень сложную вещь скажу. Очень сложную. Согласно ведическому знанию, есть Господь. У Господа есть три вида или типа энергии: внутренняя, пограничная и внешняя. Материя – это есть внешняя энергия, материя. Она как мертвая, она сама не пошевелится, если кто-то ее не пошевелит. Кто ее не пошевелит? Либо Господь, либо кто-то представитель из внутренней энергии. Внутренняя энергия и пограничная энергия – живые. Живые. То есть это души. Это тот материал, из которого души. Внутренняя энергия – это души, которые никогда от Бога не отворачиваются и никогда не попадают в материальный мир по своему усмотрению. То есть вот решили поиграться. Либо когда Господь их вот сам говорит, ну иди сходи там, наведи порядок. Есть пограничная энергия, когда люди по своему усмотрению, не люди, скажем, люди неправильные, души, которые могут быть в духовном мире, и там все хорошо, там замечательные все эти ощущения, замечательные с Богом отношения, со всеми остальными отношения, и никаких проблем, вообще никаких проблем. И там все, и, ну есть все, что можно, и душа не может испытать только одно, а что же Господь чувствует? Когда управляет и контролирует, и наслаждается этим всем. И вот если кого-то разберет любопытство, Господь сразу исчезает, чтобы, ну, потому что для этого надо быть Богом. И вот все мы играем роль Бога здесь. Пуруша называется. Контролирующий. И каждый хочет себе сделать зону влияния, хотя бы квартиру, хотя бы там какой-то вот от района я держу, или хотя бы хоть кто-то, чтобы меня уважал, да. И когда кто-то, вообще меня никто не уважает, обо мне ноги вытирает, это считается проблемой, да. Но обратите внимание, все люди как-то несчастные, как-то несчастные. Когда вот они смогут этого добиться, что, о, я немножко здесь вот в газете меня пропечатали, что я такой молодец. А все остальное время не очень. А счастливые только дети. А дети не контролируют ситуацию, у них есть родители, у них есть крыша, да, крыша, которая их прикрывает. И поэтому говорится, если не будете как дети, в Царствие Небесное не войти. Но мы хотим контролировать. А контроль, в общем-то, исходит из страха, чисто из страха, потому что если все под контролем, то я ничего не боюсь. Если что-то вышло из-под контроля, я начинаю беспокоиться, бегать, налаживать из страха. За этим стоит страх смерти, больше ничего. Итак, есть души, которые никогда не хотят, которые хотят быть всегда как дети, и они в духовном мире. Есть люди, души тоже, которые в духовном мире, но они иногда хотят быть не как дети, а как взрослые. И тогда они попадают в материальный мир. Но при этом говорится, что когда вдоволь душа здесь накувыркается, одну жизнь, много жизней, неважно, но когда ей это надоест очень сильно, когда она захочет вернуться, а вернуться не так просто, и когда она все-таки возвращается, она больше никогда, никогда, никогда в материальный мир не возвращается. Никогда. И возникает вопрос, чем отличается, вот вам вопрос, чем отличается душа, которая из внутренней энергии, которая никогда и не хочет в материальный мир нырять, и чем от нее отличается душа, которая по своему усмотрению может нырнуть в духовный мир, но уже побывала в материальном мире, вернулась и уже тоже никогда не хочет. Чем они отличаются друг от друга? Ничем не отличаются. Потому что обои с одного теста сделаны. Обои, то есть их до этого отличало, у одной была возможность по своему усмотрению нырнуть сюда и побыть Богом, а у другой, ну, не было такой возможности. Почему? Ну, не хочу. Не то, что у ней ограничения, просто не хочу. Просто не хочу. Вот так Бога люблю, что не хочу. А та тоже вот любит, а ну интересно, а что там? А вдруг там что-то такое? То есть она любит, но немножко, ну как бы не полное, что-то чего-то не хватает. И вот люди, которые не люди, а души, которые здесь, тут проходит доводка. до той субстанции, которая вот, которая есть, которая никогда сюда не ныряет. Доводка творения. Вот кто-то видел, например, это ответ на вопрос, дьявол нужен или нет? Ответ на вопрос. Потому что он здесь замедленная съемка, да? Вот, допустим, капля падает, есть специальные камеры, которые там столько кадров выстреливают за секунду, вот так вот, а потом это во времени растягивается, и капля так падает, вот я видел такую, капля падает, и она так вот, околышется туда-сюда, вот так вот. Ну, интересно. Или человек вот бежит, вот там спринтер какой-нибудь, и в замедленном действии его показывают, он как летит, да? И говорится, что в духовном мире, если душа раз исчезла и появилась здесь, через мгновение это не промежуток времени, потому что там вечность, там нет времени. Время есть здесь. Сколько бы здесь времени ни прошло, там по-любому прошло всего одно мгновение. То есть она там исчезла и тут же опять начинает продолжать жить. И тут она миллиарды лет или миллиарды жизней прокувыркалась и что-то побывала во многих ролях. И потом, да, все-таки надо назад. Вернулась, прошло мгновение. Или там три жизни и назад. Три воплощения и назад. Описывается там две такие души, это Джай и Джай, договорились с Господом. То есть он их попросил на три воплощения в материальный мир. Всего на три воплощения. И они отработали свои роли и туда. Всего три воплощения. Это недолго. Но все остальные, но это были как бы души, которые особенные, ну, на таких, на ролях. Махатма. Слышали такое слово? Атма, душа переводится. Махатма — это большая душа. Вот они были махатма. Махатма. Большие души. Большие души, и потому что их попросили роль такую возглавить. И они, кстати, были в роли великих демонов. Демонов. То есть, если человек обладает какими-то ресурсами, какой-то властью, что бы он ни делал, мы думаем, это там сильно падший человек. Нет. Надо быть сильным человеком, чтобы сильную роль исполнять. И для Бога, в принципе, не важно, святой я или демон, главное, чтобы у меня с Богом были отношения. Если я против Бога, безбожник страшный какой-то, сатанист, да, у меня с ним есть отношения. И у меня есть шанс вернуться. Или я там такой набожный святой. Ну вот если я такой, знаете, как это называется, обыватель, и мне все равно, что он есть, что нет, вот у меня тут хорошо и ладно. Вот эта категория лиц самая такая, самая нехорошая считается. И это везде написано. Это в Бхагаватам написано, в Шримад Бхагаватам, в Бхагавадгите написано, в Библии написано. Вот, будь ты там теплым, то есть не будь ты теплым, будь ты холодным или горячим, а вот теплых я вот не очень. То есть ты как-то должен себя проявить. А это активность какая-то. То есть не приветствуется пассивность, потому что когда люди закопались в этой, в материи, в этом уюте, они становятся все меньше и меньше, они подвержены власти материи, материя пьянит. И они просто все меньше и меньше живые. Иисус сказал, вот вы мертвецы, храните своих мертвецов, почему? Они вот этим, вроде бы шевелятся, на самом деле они уже не совсем живые. А вот если я либо святой, садху, либо демон, то Итак, люди, которые находятся в материальном мире, имеют честь наблюдать процесс творения самих себя и при этом участвовать в этом творении, участвовать, потому что без их ведома Господь тоже ничего не будет делать. Процесс творения начинается, значит, сначала рассмотрим, через что он осуществляется. Процесс творения, творение чего? Сердце, в общем. Вот йоги, например, если по аюрведе взять, Например, почке можно приказать: а ну, почка, давай-ка ты будешь правильно работать. Йог может приказать, и там случится изменения какие-то, она будет правильно. Легкие можно приказать. Но эти йоги говорят, сердцу приказать нельзя. Вот сердцу приказать нельзя. И в народе знают, сердцу не прикажешь. Но это имеется в виду, я могу выбрать между люблю и не люблю, но что любить я не могу выбрать. Я не могу себя запрограммировать на любовь к чему-то. То есть это, ну, как бы надо мной, это не в моей власти. Это Господь просто вот, впечатал с рождения, и вот я этому следую. Любовь не выбирают. Любовь меня выбирает. Любовь, ну, на что-то вечное, она нематериальное. Итак. Все для того, чтобы исправить сердце. Ну, например, вот недавно, ну, не так уж и недавно, по телевизору из детского дома был репортаж. И там был какой-то, ну, какой-то мальчик, я не знаю, там 5 лет или 6 лет ему. И он перед камерой плачет и говорит: мама, ты меня выбросила на помойку. Его выбросили реально, когда он уже был в сознании. Мама, не знаю, спилась там или что там. И просто так. И я такой взрослый мужик смотрел, и как женщина так вот смотрю и плачу. То есть этот мальчик говорит: мама, я на тебя не сержусь, я просто хочу домой. Просто приди, забери меня. Я понимаю, дома там не очень, но я вот согласен быть с тобой. Я так смотрю и думаю, вот этот сопляк имеет такие качества в душе, которых у меня нету. Он может прощать так, как я не могу прощать. Понимаете? И что это сделало с ним? Что вот это качество? Мне, может быть, 40 лет надо, я не знаю, в каких аскезах, какие там, не знаю, дыхания йоговские делать или что-то, чтобы добиться того, чтобы я мог прощать так, как вот этот вот маленький мальчик. А его просто выкинули на помойку, и потом его окружили совершенно чужие люди. И, то есть, несовершенные обстоятельства, несовершенное наше тело, болячки, травмы, какие-то бзики, какие-то стрессы делают наше сердце правильным, легко. То, что здоровый человек, который там в деньгах он родился, у него все правильно, все нормально, и знаете, есть такое слово, я извиняюсь, что употреблю, понты. Знаете такое слово, понты? Знаете, вот я вот горжусь, да, вот этим. Так вот у человека, и этому человеку придется с этими своими понтами разбираться всю жизнь, может быть. Потому что у него не будет правильных отношений, таких душевных. А человек, который этого нету, ничего, у него таких и проблем нету. Понимаете? Несовершенство. И мы говорим, вот это несовершенство от дьявола. Для чего нужен дьявол? Дьявол на санскрите Махамая называется. Махамая. Большая, маха, большая, майя, иллюзия. Большая ложь. Мы можем. В основном все религии, масса религий говорит о том, как правильно и по Божьему закону улучшить свое тело, здоровье, отношения, ну и то, что это тело окружает. Расширить свою как бы зону комфорта или как, зону свободы, зону контроля, скажем так, да? И там написано, вот Адхарва Веда, например, там написано, там всякая ерунда написана, вплоть до того, как парапет на крышу устанавливать даже написано. Вот. Аюрведа говорит, как правильно дышать, как правильно не дышать. Вот. И только малая часть священных писаний, богооткровенно, говорит о том, что как надо с Господом заиметь отношения. То есть большая часть говорит о том, что как жить без Господа? Священных писаний. Большая часть. И самая малая часть, там какой-то процент, маленький процент, говорит о том, как Но в этом проценте говорится, ну, если ты хочешь с ним взаимоотношения заиметь, тогда вот эту всю большую часть должен не обращать на нее внимания. Поступать вопреки. Тогда ты должен слушать свою совесть. Эта совесть тебе, она очень часто тебе может говорить вопреки вот этим всем правилам. Эта совесть тебе однажды может сказать, тут надо солгать. Эта совесть тебе может сказать, а вот тут надо сказать правду, хотя это смертельно для жизни может быть. Да, вот так вот. И вот в Бхагавад-гите написано последнее наставление. Оставь все религии и просто предайся мне. Это называется предание. Предание Богу. Богу непосредственно. И тогда он выводит. И когда он выводит, начинается сразу страшный катаклизм. Пока я следую религии. Религия это, ну, дхарма, это просто долг. И все нормально, я попадаю в гуну благости. Гуна благости это значит... Ну, адаптироваться к этому миру. Этот мир считается темный. В нем нет света. Вот видите, за окном нет света. Вот. Иногда включается лампочка. Солнце считается таким. Ну, вот как вот у нас лампочка, так и солнце. Есть духовный мир, там тьмы нет никогда. Там всегда все светло, и спать не надо. И усталости нет. Нет, ночи. Ночи нету, да. Нет. А здесь периодически нам надо вот отдыхать. От чего? От наших глупостей. Поэтому святые люди, они, им 2 часа и хватает. Есть люди, вообще не спят, например. Есть люди, которые вообще не едят. Например, это вот на том как раз уровне.
Если мы выкинем глупые мысли, то мы можем уйти.
Да. А что такое глупые мысли? Это мысли, которые помимо Бога. Господь, он знаете как получается? Вот кто-то видел, вот как снимают фильм. Почему тут говорится, вот идея такая есть реинкарнация. Одну жизнь потом не получилось, еще. И вот чего я в этой жизни достигаю, в следующей жизни, ну, начинаю как бы вот это. И можем мы прогрессировать жизнь, деградировать можем. И от нас, в общем, зависит это направление. Но цель не это, чтобы здесь... Цель не в том, чтобы адаптироваться к этой жизни. Хотя Священное Писание говорят, как надо адаптироваться. Цель не в том, чтобы к этой к тьме приспособиться, а чтобы начать светить в этой тьме. Светить. Светить это значит стать святым. А стать святым это значит... Что такое святость? Кто-то может в 2 словах сказать? А то мы часто употребляем это слово. Что такое святой?
Богом постоянно.
Угу. Да, то есть я хочу просто, для чего я задал вопрос, что мы часто путаем святость и благочестие. То есть если благочестивые люди, вот они вот такие вот правильные, они такие вежливые, они с реверансами, у них никогда долго нет, они никогда себе не позволят ничего такого. Но святые люди вовсе не такие. Более того, они не имеют вид благочестия, так и сказано. Они не имеют вид благочестия. Более того, они поступают странно, неадекватно, непонятно. Почему непонятно? Они такие, знаете, оригиналы. Они никогда не повторяются, потому что не получают инструкции непосредственно от Господа. Выглядят как очень самостоятельными и рискованными ребятами. И при жизни их обычно не признают за святых. Потому что святость у нас это... Ну, такая вот гармония со всеми, вот такой вот весь. А святых, если посмотреть таких, ну, они достаточно рисковатые. Например, Николай Угодник, например, Иисус, да, берет плетку, бьет. Взять из всех святых, они такие ребята серьезные. Он может убить, и ему за это не будет никаких кармических реакций. Почему? Потому что он выполняет распоряжение свыше. За это отвечает Господь. Если я по своему усмотрению это сделаю, придет Его Величество карма, и я за это по всем кармическим законам буду отвечать. Серьезно. Смерть за смерть, око за око, Ветхий Завет. Карма это очень просто. Действие равно такому же действию, противоположному по направлению, то есть в меня это уже полетит, и с такой же по силе. То есть я такое же страдание буду испытывать.
Следующий.
Следующий или сейчас, не столь важно, но важно, что взаиморасчет должен произойти. Есть это в буддизме такая ситуация описывается, по-моему, тоже это. А идет мастер, ученики, и они видят. Женщина ест рыбу, держит ребенка одной рукой, другой ест рыбу, но держит рыбу. Там прыгает собака, она ногой отпихивает эту собаку, чтобы-то, ну, она хочет собака рыбу съесть. Вот. И этот гуру посмотрел и говорит, и ученики поняли, он что-то такое увидел. Он сказал, каковы хитросплетения кармы. Эта женщина отпихивает свою мать, ласкает своего врага, ест своего отца, а жена гложет кости своего мужа. Ну, то есть кто кем как бы стал, да? Такая жуткая картина. Вот. Ну, поняли о чем я, нет? Да? Догадались? Ну, я о том, что... Итак. Практически наше тело является пультом управления, или как бы такой, знаете, дистанционка, или как, пультом управления, на который можно нажимать, и сердце меняется. Сердце меняется. Есть такой святой Билава Мангал. Он ходил, он уже полностью святой. Он уже полностью святой, но у него был один недостаток. Он любил заглядываться на женщин. Как увидит женщину, ну все. Все, и куда его святость девала? Все, ум захлестнуло. Вот. И последний раз он увидел там женщину, и она еще там под водопадом купается, все ее там облегает, это платье, и он, это его, в общем, очень сильно достало. А он в таком, в оранжевом облачении, пришел туда, и там был муж, он увидел, святой идет. И говорит, что надо? Он говорит, мне надо твоя жена, говорит. Вот. Ну, он честный был, надо мне твоя жена. Тот так удивился, ну мало ли что. Жена там приготовилась, легла, он вошел и сказал, дай мне твою заколку для волос. Она дала, и он выколол себе глаза. После этого он легко достиг Господа. То есть его совершенное сердце достигло совершенства, когда он просто себя покалечил. И такие истории мы находим сплошь и рядом. Например, в Библии тоже есть аналогичные истории, когда там был такой, как его, впоследствии его назвали Израиль, а до этого, как его звали, кто-то помнит? Исаак, по-моему. Боюсь ошибиться, но вроде... Да. В общем, он это имя как-то было как хитрец или как, ну, как вор, как вот такое какое-то не очень благозвучное. И потом он там боролся с Богом, написано, и тот повредил ему состав бедра, то есть сделал инвалидом. И после этого он стал Израилем. Израилем и пошла его другая жизнь. Очень часто человека надо повредить. Гордость убирается, и все в порядке. Апостол Павел тоже постоянно там, он все жаловался, жало вплоть мне вот Господь оставил, и, а потом сказал, что хорошо, что оставил, без этого я бы ничего не достиг. То есть смотрите, мы думаем, что совершенство это в том, что семья нормальная, отношения нормальные, тело нормальное, о, если какая-то болячка есть, наверное, грешен. Нет, нет. Если брать по этому критерию, то самый совершенный это Люцифер. У него вообще все в порядке. А сердце вообще негодное. И люди, вот эта лжедуховность, люди хотят себе все такое полное фэншуй устроить, а, ну тогда сердце, оно, знаете, как в холодильной камере, заморожено, и вообще с ним ничего не сделаешь. И этого не надо бояться. Но я не к тому, что сейчас... То есть я против того, чтобы мы там клуб Люцифера устроили, да? То есть все хорошо. Но и против того, чтобы клуб самоубийц. Дело в чем? Дело в том, что Господь сам знает, когда и что у нас... Ну, то есть Он должен на этой клавиатуре, на этом теле играть, на этих обстоятельствах. Мы себе духовную практику не заказываем. Периодически, если мы решили не идти духовным путем, решили просто нормально устроиться, как люди, побеспокоиться о своих родственниках и так далее и тому подобное, у нас периодически будут такие отождествления. Я сын, я муж, я отец, я дед, там, я начальник. Вот такие отождествления. И с нас периодически, ну, Шрила Прабхупада здесь говорит, что если человек так думает, это все равно, что надел красную майку и думает, я красная майка. Потом переодел на зеленую, вот я зеленая майка. Да? И нас периодически раздевают, чтобы мы, ну, не привыкали, чтобы мы понимали, кто мы на самом деле. Вот. Если человек будет следовать религии и делать все правильно, удовлетворять свои желания правильно, он будет то красная майка, то зеленая майка, но когда его будут раздевать, он не сильно будет страдать от этого. Почему? Потому что, когда он будет все делать правильно, он к этим маечкам не будет привязываться, к этим отождествлениям. То есть, он исполняет эту роль, она постепенно ему уже надоедает, он скорее бы перейти в другую роль, потом появляется другая роль, он говорит, ну и слава Богу, и не страдает. То есть, он был в юности нормальный человек, он женился, потом там дети появились, там другая роль, он уже отец, вот все нормально. Но если он женился... А есть люди, которые им пора переходить уже дальше, пора переходить, то есть их уже раздевать начинают. Они говорят, отдайте мою красную маечку. Да. Женщина, ей там уже за 50, она там красится и думает, это еще это... Она забыла, что ей не 17. И что счастье... 50 лет совсем другое, чем 17 лет. Оно есть, и оно не хуже, но оно в другом содержится. Содержится. То есть, ну, не вовремя. То есть, люди делают. И вот если человек все вовремя делает, а сказано, что он всегда будет вовремя делать, Господь ему подсказывает, ну, как совесть изнутри, толкает на это. Еще. Люди всегда ищут правильные ответы. В учебниках, у каких-то там гуру, у каких-то психологов. Веды говорят так, что правильный ответ каждый человек знает, если он заботится о других. Господь изнутри будет пока подсказывать ему все правильные ответы по жизни, которые нужны этому человеку. Иди туда, сейчас там позаботишься, иди туда, там позаботишься. И там человек заботится о других, но для себя всего находит. Господь посылает через вот это, через, ну, любовь к ближнему, посылает там, где тот ресурс, который ему положен по жизни, там и находится. В противном случае, но Господь не будет консультировать никакого человека, если тот будет работать в режиме эксплуатации других, не заботы, а эксплуатации. Консультации не будет. И вот я весь правильный, я никому не должен, вот реально никому не должен, но я думаю просто о себе и консультацию не получаю изнутри. Говорится, у человека куда-то чуйка пропала. Он не знает, что делать. Его там обманули, потому что его Господь не ведет. А если его Господь не ведет, его, знаете, ведет кто-то другой. А ведет его вот тот знаменитый дьявол, Махамая. А его задача... Тогда человека просто раздевают. Раздевают, не спрашивая... Он не успел получить удовлетворения никакого от этой красной маечки, его уже переодевают. Надевают на него другую маечку такую, в полосочку какую-нибудь. Вот. Все несправедливо кажется, все неправильно кажется. Смотрите, человек, который идет за Господом, то есть в режиме, он не ищет справедливости, он хочет того, того, того. Кто ищет справедливости? Он вступает, ну, под юрисдикцию закона, а это карма. Вот закон кармы, это не подумайте, что это нечто духовное. Это закон дьявола. Это закон дьявола. Это не закон Бога, закон кармы. Глаз за глаз, око за око, причинно-следственная связь, третий закон термодинамики, это не закон Бога. Закон справедливости – это закон дьявола. Все по справедливости. И мы получим по справедливости. Но дело в том, что мы даже не представляем, что мы на каких дотациях здесь живем. Мы думаем, я честно заработал там, и очень много того, знаете, как есть такая теневая экономика. Вот один мой знакомый, когда тут правительство очередное в Запорожье сменилось, его назначили, он был психологом. Интересно, он в молитве провел там пару дней, его назначили, ну не хочу фамилии говорить, заместителем, в общем, ну главы города очередного. Вот. И он начал, и поставили его на должность экономику отследить. И он выяснил, что 3/4 экономических средств – это теневая экономика. То есть 1/4 можно отследить. То есть, ну, легально идет. Остальное все нелегально, все под полой, вот это вот, представляете? Это вот в наше время, нам кажется, все правильно. По телевизору говорят, все правильно. И он говорит, невозможно. Но то же самое у нас, когда мы думаем, что мы что-то отслеживаем, сколько мы вот вклада сделали, а сколько мы вот получили там, как одобрение там, зарплаты или там просто нам кров дали или еду. Это все. Но мы много чего не учитываем. Мы учитываем то, что мы рассчитываемся между друг с другом, люди. Но люди эксплуатируют землю, и при этом они что-то возвращают ей, разве нет? А это тоже учитывается. И дьявол, отец лжи, он говорит, вот видишь, у тебя все правильно, а это неучтенка. И меня раз, и как в долговую тюрьму. И я говорю, а где же справедливость? Мне не показывают. То есть дьявол говорит, ты прав, ты молодец, смотри, тебе все должны. Просто проехать на трамвае, знаете, сколько стоит? Не 1,5 гривны, нет. А кто заплатил за металл, который с земли вынули, и при этом насекомых сколько уничтожили? А кто заплатил за электроэнергию, что плотину поставили, сколько животных просто погибло. Кто за это заплатил? Чтобы эта электроэнергия пришла. Мы же даром это взяли у природы. А при этом такого начудили. Кто за это будет рассчитываться? А рассчитываться это будут те, кто думает, что он может рассчитаться. Кто думает, что может рассчитаться. Знаете, как вот бывает в милиции, человек что-то там украл, какой-то там гвоздь, и на него списали пару ящиков. Да? Вот человек, который живет по совести, он не рассчитывается за это. За него Бог все это делает. А те, которые думают, мы сами крутые, все справедливо, и они такие мемуары пишут, что они такие молодцы, и что ж они такие несчастные. Они не понимают. Мы не можем рассчитаться за эту жизнь. Она очень дорогая. Это не просто отель. Это очень дорогостоящий отель. И в эту ситуацию попадают обыватели. И для них специальный ад есть. Называется Антхатамисра, где там происходит полный расчет. Вот. Но не будем о веселом. Вот. Будем о том. О хорошем. Что в этом хорошего? А хорошего в этом вот что. Что мы находимся, то, что мы думаем, вот у нас радость, вот у нас горе. На самом деле это идет процесс творения. Процесс сотворения любви в сердце. Что мы любим, это значит мы прощаем всех, мы не для себя, вот так вот это. Нам один шанс дают, второй шанс дают, потом это вырезают, как вот это, знаете, как режиссер вырезает вот эти неправильные дубли, да, убрали. Еще раз. Потом раз, у меня хороший кадр получился, его оставляют. И так сколько жизней. И пока не сделают совершенное существо, совершенное мое поведение. Веды говорят, все, что удачно, все, что духовно, сохранится. Все, что неудачно, то есть не духовно, без Бога, для себя, будет уничтожено. И таким образом я тут кручусь. Раз, один раз получилось у меня. И вот это остается. Потом еще получилось. И вот это наращивается. И потом, когда там, скажем так, как 51% акций получается, да, тогда начинается цепная реакция. Я уже начинаю понимать, для чего это делаю. Ну и веды говорят, что процесс переплавки моего сердца, скажем так, если так поэтически сказать, из железного в золотое, в настоящее, мягкое, человеческое, сострадательное, любящее сердце из вот этой железки, начинается тогда, когда я рискую. Не когда все по закону схвачено, я узнаю по телефону, там все мне приготовили, иду. А когда рискую, это называется предание Господу. Когда все факты говорят, ну, страшно это делать, страшно, а как же я сейчас это сделаю, а чем жить буду? А сердце говорит, ну надо же помочь. Я рискую, это называется предание. И это против правил, это называется бескорыстное, то есть бесполезное. И вот в этот момент меня могут бить обстоятельства, меня никто не похвалит даже за это. Если, кстати, похвалили, значит, ну, это как фальстарт. Потому что тот, кого похвалили, он уже получил награду свою, да? И поэтому тот, кого похвалили, он аннулировал свой хороший поступок. Он просто стал кармический поступок. Причем это самая глупейшая награда, из которой может быть. Потому что, представляете, если я сделал какой-то благочестивый поступок и подумал, Господь ведь меня за это, наверное, это что-то хорошее сделает. Сама уже такая мысль эгоистическая. И Господь тогда, то есть говорится, что то, что я для Господа делаю тайно, Господь мне даст явно. И тогда мне раз, деньги пришли, здоровье вернулось там и так далее. Если я засветился перед этим и всем рассказал, как один человек говорит, мы с ним говорили на эту тему, он говорит, ты знаешь, что нет ни одного поступка хорошего, который бы я всем не растрепал. Ну, хочется, почему? Хочется одобрения людей очень. Хочется, чтобы обо мне хорошо говорили. И тогда, когда я получил одобрение людей, которые восхитились, сказали «Ого!» и тут же забыли, то реально, физически, мне за это ничего уже не будет. Но если я, так сказать, сердце позвало меня это сделать, сделал и забыл, вот тогда у меня начинается в жизни мистика. Мистика – это прекращение причинно-следственной связи, или по-другому называется чудеса. Это когда я не знаю, что там левое делает, как там правое делает, да. Я просто сделал, потому что сделал, и мне и забыл. И забыл. Вот когда такое происходит, тогда начинается мистика. Я начинаю жить, наконец-то, начинаю жить нормальной жизнью, которой положено мне жить. Жизнью чудесной. Жизнью от Бога. И Господь назван вот в конце вот этой вот толстой книги Бхагавад-гиты покровитель всех мистиков. Покровитель мистиков. А не праведных там каких-то мистиков. Почему? И мистик, это значит, причинно-следственная связь рвется, и они как бы не соблюдают законы. Мы вот сильно ошибаемся насчет закона. Закон это всего лишь, нам из будущего прислали такую карту, какими мы должны быть. Вот надо понять, что мы такими можем быть только перед лицом Господа, а отдельно от Него мы таковыми быть не можем. Мы только такими можем быть, служа Господу. Честными, правдивыми, держать свое слово. Вне Господа мы не можем такими быть. И это зафиксировано в Писании. Как это зафиксировано? Сказано, что подобно тому, как всякое действие в материальном мире сопровождается... Не так. Как всякий огонь сопровождается дымом, так всякое действие сопровождается недостатками. Всякое написано. Всякое. И поэтому, если я буду стараться соблюдать закон. Во-первых, надо отдать себе отчет, что я не смогу его соблюсти. Не смогу. Я просто, ну это все равно, что горшок решил сам себя как-то усовершенствовать без горшечника. Ну, черепки битые будут, да и все, в лучшем случае. Во-первых, я очень сильно пострадает мое тело физическое. Физическое, а также там астральное, ментальное, все тонкие. Тонкие — это значит, психика у человека потихонечку начнет съезжать. Это значит, он порушит со всеми все отношения. Законники, книжники, фарисеи так называемые, да? В семье ли это будет? Куча болезней образуется сразу. Следуя за законом, закон не исполнить. Но следуя за Богом, ты приходишь к закону. Следуя за своей совестью, у тебя автоматически появятся такие рефлексы, что тебе даже не надо будет читать закон, ты его будешь соблюдать. Вот в чем дело. И когда нам дают, и закон нам нужен только для чего? Смотрите, для того, чтобы мы сравнили вот такой должен быть, а вот такой вот я сейчас. Это означает, что меня еще надо варить, еще я недоваренное мое сердце не сварилось. Я могу себе отдавать отчет, сколько мне еще вариться. Что я еще не готов. И все. Оно не для того, чтобы его исполнить. Мы можем... То есть, смотрите, мы изо всех сил должны его соблюдать, чтобы не поняли, что его не надо соблюдать. Изо всех сил должны соблюдать. До того момента, как только Господь из сердца мне начинает говорить, а теперь сделай вот это. Это может быть запросто против закона. Против закона, против этикета, против всего общепризнанного. И я тогда это делаю. Когда Господь начинает говорить, тогда я должен законом пренебречь. Ну, надеюсь, не надо объяснять, что такое голос совести, да? Кто-то отличает голос совести от чего-то еще. Голос совести никогда не призывает к комфорту. Это просто такое, знаете, неудобство какое-то внутри. И вот хорошо бы это сделать, но тогда придется немножко рискнуть своей безопасностью. Это герои. Это герои. Это подвижники. От слова подвиг. Подвижники, да? Подвижники — это какие-то там облачились в черную рясу и там вообще непонятно чем занимаются, от мира оторвались. Нет, это подвиг. Это подвиг. Смирение — это подвиг. Если вы думаете, что смирение — это участь таких слабых людей, попробуйте быть смиренным неделю. Нужна сила. Нужна сила, чтобы обуздать себя. Это серьезно. Даже не себя. Это не себя мы обуздываем. Мы обуздываем те силы, которые вот в нас. Итак, если я работаю в режиме заботы о других, я всегда имею правильный ответ перед глазами. Господь всегда будет подсказывать. Если я работаю в режиме, ну, собственной безопасности, я не могу рассчитывать на правильную подсказку. Мне придется листать учебник. И все равно до конца я этого не знаю. Итак, еще раз, чтобы вот эта вот общая картина такая созрела. Все, что с нами здесь происходит, это наше усовершенствование. Нас уже сделали совершенными, но мы еще сомневаемся, с Богом нам быть или не с Богом. И мы уже были с Богом, и было все хорошо. Возникли какие-то обстоятельства, мы нырнули сюда. И вот когда мы отсюда вынырнем, сказано, мы уже не возвращаемся. И вот это будет окончательное совершенство. И Господь, говорится, Он любит нас не такими. Вот если вы думаете, что Он любит нас, вот потому что вот я грешный или не грешный, нет. Потому что Он видит нас мгновенно, прошлое, настоящее и будущее. И Он любит нас, которые уже выйдут отсюда, а мы все выйдем отсюда. И Он на нас прямо сейчас смотрит, просто мы в процессе. Варится. Он смотрит в эту пробирку, смотрит, ага, вот она там инфузория, смотри, как загородилась. Мерседес она купила, цепь повесила. А ну-ка, я у нее эту цепь, Мерседес. О, смотри, инфузория молиться начала. Вот что-то такое происходит, да. Но он любит ее, потому что он знает, какая она будет в конце. Это описано во всех. Там я есть альфа, омега, да, помните? Вот это везде описано. Причем во многих местах. Сейчас я зачитаю немножко. Чтобы вот эту глобальную картину представить и где мы сейчас находимся. Это называется «Песнь третья», Шримад-Бхагаватам, глава 32. Это учение Господа Капилы. Одно из воплощений Господа, это, периодически Господь приходит, вот, и он рождается, как обычные люди, например, был Иисус, была эта Богоматерь, да, она его нянчила буквально. И вот у этого, у Господа Капила, когда Господь Капила тоже пришел, там целая история предварительно, и его мама тоже была, и у нее тоже вот Бог родился. И она говорит: сынок, расскажи, что делать. И Господь Капила, целый Господь своей маме рассказывает. То есть вот, получается, яйца курицу учит, да? И он рассказывает ей: дорогая мать, я рассказал тебе этот текст 37-й. О пути преданного служения. Преданное служение — это, в четырех формах, которые она принимает. И так далее, и так далее. Я не об этом хочу. Существует великое множество разных уровней материального бытия, на которых протекает жизнь обусловленных существ, в зависимости от того, какой формой невежества. Ага, вот. То есть смотрите. Вот то, что я вам рассказываю, воспринять это, я сейчас прочитаю, кто может это воспринять, а кто не может это воспринять. А воспринять это значит, моя жизнь после этого изменится. Не воспринять это значит, я положил еще, и пускай информация полежит на всякий случай, да? Может, когда пригодится. И вот Господь Капила рассказывает. Он рассказал вот это, вот примерно то, что я вам рассказал в общих чертах. Другими словами. И вот Господь Капила продолжал. Это знание, это текст 39, глава 32, песня 3, текст 39. Это знание не предназначено для низких и завистливых людей, агностиков, а также для людей опустившихся и нечистоплотных. Оно не предназначено для лицемеров и для тех, кто гордится своими материальными богатствами. Гордится. Значит, первое, надо перестать гордиться. Это Бхактивиньяна Госвами, там есть такой Махарадж, он говорил: а ну-ка, кто чем гордится? Один говорит: я друзьями горжусь, а другой: я вот храм построил. И он сказал: а теперь представьте, все это написано в некрологе про вас. То есть, все равно это все уйдет, да, а потом и забудется. То есть не этим надо гордиться, это не те сокровища, что надо собирать. Это одна из глупостей. Оно не предназначено для лицемеров. И для тех, для лицемеров. Как с этим быть, с лицемерием? То есть вот два. С нечистоплотностью как-то можно там. Нечистоплотные — это, знаете, нечестные. Нечистоплотные — это человек может с иголочки одеты и сказать: нечистоплотный человек, да? Обманывает. Вот. Вот лицемеры. Мне один человек говорит: вот ко мне приходит человек, и он, как он говорит, он так, притворяется, что он мне друг. Я знаю, что он будет, хочет меня немножко так поиметь, использовать. И он вроде хороший человек, но чувствую, что сердце к нему не лежит. И как мне с ним быть? Я говорю, веды это прекрасно объясняют. Есть такое понятие этикет. Этикет – это расстояние. Не говори с этим человеком о чем-то таком сокровенном, о семейном, о своей там какой-то боли, там, о погоде, о политике, о чем-нибудь поговори, фильм какой-то там, я не знаю. Вот. Но если ты допустишь человека в сердце свое, что-то расскажешь, какую-то вот боль, например, свою, или радость какую-то великую, то есть такое, он тебе практически немножко родственником станет, он тебе свое расскажет. А потом он тебе скажет, дай мне немножко там взаймы, и ты не сможешь ему отказать. Ты ему родственником стал. Вот. И некоторые люди живут этим. Они рассказывают, вот такой он весь наизнанку. И тебя побуждает, и ты расскажешь. А потом они живут за счет этих людей. Ходят так по кругу, собирают. Он говорит, как с такими быть? Я говорю, расстояние. И ему издалека здравия желаю, и все, просто не подпускай близко. Потому что если ты подпустишь близко, и потом он начнет себя качать, а тебе сердце предупредило сразу, смотри, это не тот человек. Тебе сердце, ты не послушал, ты решил быть таким духовным. Нет, это лжедуховность. Слушай свое сердце, вот вся духовность. Слушай Господа в сердце, он тебя не обманет. Это больше никто тебе правду не скажет. Но если ты не послушался, а решил просто хороший человек, друга заимею, это не совсем друг. Тебе Господь укажет, где твой друг. То тогда тебе впоследствии придется лицемерить. И тут написано, что знание об освобождении и знание о хорошей жизни лицемер не получает. А тебе придется лицемерить, потому что он друг, он уже вошел в твою жизнь. Вы вот так вот сплелись, и ты уже... И разрыв все равно произойдет. Разрыв, вы когда-то расскандалитесь. И потом лучший друг стал, смотри, каким врагом, потому что вы немножко лицемерили. И раз ты лицемеришь, у тебя с Господом связи нету. Потому что он истинно и только к правдивым обращается. Он говорит, а что же делать? Говорю, раз уж это так получилось, потихонечку отходи от него. Отходи, но старайся не обидеть. Вот. Не грех соврать даже, ой, у меня дела. Не надо просто говорить, ты знаешь, я понял, что ты для чего ты тут у меня крутишься, и вот так, не надо это говорить, а просто говорит, ой, дела, всегда реально какие-то дела же есть, да, отошел, вот, расстояние такое, на этом расстоянии могу его любить, уважать, а близко уже нет. И ты-то, очень много мы лицемерим только вот поэтому, по простому пустячку вот этому. Мы хотим быть отношения, а много пользуются вот этим. И мы потом лицемерим. Не испытываем чувств к человеку, а играем вот такую роль. Вот. Итак, Господь Капила продолжал. Это знание не предназначено для низких и завистливых людей. А лицемеру однозначно будет завидовать. Знаете, почему завидуют? Он лицемерит, потому что если человек не лицемерит, он находится в своей тарелке. Ему нечего завидовать, его тарелка хороша. Его суп, который он хлебает, ему нравится. А завистливый, это который он суп хлебает, он схлестнулся с этим человеком, а тот ему что-то такое предлагает, несъедобное, неперевариваемое, да? Работа, которая нелюбимая, и так далее. Почему? Потому что... Знаете почему? Потому что... Не Господь меня туда привел, а чувство безопасности. Там больше платят, там квартиры дают, эта женщина вроде хорошая, так ничего, будет мне верна. Но я оценивал с точки зрения эксплуатации, а потом оно вывернется наизнанку, я всю изнанку увижу. И я буду не в своей тарелке. Следовательно, я буду завидовать. К моей тарелке, к моей миске меня приведет только Господь. И если я буду идти туда, понимаете, для кого это знание? Не предназначено для низких и завистливых, агностиков. Агностики это, знаете, умники такие. Так, Оно не предназначено для лицемеров и для тех, кто гордится своими материальными богатствами. Гордиться, слово гордиться. Люди гордятся только тем, чего надобно стыдиться. Это правило, напишите себе где-нибудь. Если я чем-то горжусь, я горжусь обычно своими недостатками. Человек, например, вот он, если он очень богатый, много денег, вы думаете, он деньгами гордится? Да нет, да никто и не знает даже, что у него деньги. Он даже как-то это скрывает. То есть это мы гордимся, гордость перекрывает какую-то пустоту, какую-то нехватку. Какую-то нехватку. Страх смерти характеризуется у людей гордостью или такая есть маска жертва. Если человек переоценивает себя, то есть он думает, он такой сильно крутой, а его таковым не оценивают, он как жертва. Там кинули, там не оценили, там в должности не повысили, более такого. То есть он, это переоценка. Когда недооценка, то есть комплекс неполноценности, оно вылазит у человека как гордость. Недооценка. Он внутри знает, что он немножко лодырь, немножко там не догнал, и ему не положено. И он тогда выпячивает грудь, надувает щеки и ходит, смотрите, я как павлин, знаете, да, ну, больше видимости делает. А есть нормальные люди. Так вот и те, то есть переоценка или недооценка – это результат страха смерти. То есть пока смерть близко не подошла, она вот так реализуется. А человек, который Богом ведомый, совестью, просто который, ну, я бы сказал, рисковый человек. Человек святой, он рисковый человек. По совести жить – это риск. И эти люди не сразу достигают, когда они движутся к своей цели, по своей тропе там, жизни идут. Их сначала там, их много не понимает, а потом он раз, и такая ярчайшая личность. То есть Бог вот так ведет. Ярчайшая личность становится, знаете почему? Его пинали и буцали это время и долго. Исправили его сердце. И вот когда исправлено сердце человека, тогда человек дает, и это все его, и завидовать не надо. И он, тут смотрите, написано, он будет и чистоплотный, и независтливый, и не лицемер, и гордиться не будет. Знаете, почему не будет гордиться? Потому что он понимает, что это Бог ему все дал. Он понимает, что сам бы он этого не достиг. Вот. Человек, который не знает никакой религии, просто идет, куда ведет его сердце, он что-то достигает, он личность, его любят, он не завидует. Для них предназначена вот эта вот религия, вот то, что я говорю. Он может это понять и может очень быстро вернуться к Богу. Во всех религиях написано, что вот это средний слой манушья лока, вот вселенная, как яйцо оно рисуется, внизу там демоны живут, вверху там полубоги живут, полубоги обеспечивают сантехнику, водоснабжение, чтобы ветры дули и так далее. И все это для людей. Потому что люди, и там ангелы, и ангелы кричат, ну давай, вставай, иди, потому что человек это кандидат отсюда вылететь. Ангелы не могут этого. Вот. Но мы не понимаем. Мы хотим вот этот футляр, который, в общем-то, со временем надо на помойку выбросить. Ну вот это совершенство. А совершенство в сердце. И вот когда сердце совершенное становится, тогда и все это остальное тоже будет в порядке. И тогда эта личность, она в веках запечатлена, это какой-то святой. Или святой царь, может быть, не обязательно святой, который там где-то в храме. Не обязательно. Он может просто быть какая-то личность такая, которая... Итак, Господь Копила продолжал. Это знание не предназначено для тех людей, а таковыми мы становимся, когда не идем за сердцем, а когда просто хотим этого всего достичь, но своими способами. А это значит по закону. К закону можно прийти, следуя за Господом. Это просто... Вот ваше будущее. Я определяюсь, как я, далеко там или нет. Ну, кто идет по Божьей тропе, скажем, тот его же не интересует, каков он, как идет, это настолько интересно, это просто приключение. Дальше, что говорит Господь Копила, это знание нельзя открывать людям алчным или слишком привязанным к семейной жизни. Вот, пожалуйста. К семейной жизни. Рассмотрим этот момент, семейная жизнь. Есть такое слово на санскрите, варнашрама. Она из двух слов. Варна и ашрам. Варна и ашрам. Варна — это моя склонность чего-то делать. Варн всего четыре. Это я люблю работать руками или мозгами, то есть изобретатель. Это называется шудра. Или я клоун в цирке. Или я чертежник в проектном бюро. Чего-то придумываю. Это шудра. Вы думаете, шудра — это не только, который землю копает. Водитель за рулем. Это шудра. Есть вайши. Это эти люди, которые создают ценности. Изобретатели. Это тоже шудры, изобретатели. Есть люди, которые перетасовывают ценности. Это варна. Это вайши, это торговцы. А варны бывают правильные и неправильные, то есть законные и незаконные. Воры — это незаконные вайши, перетасовывают ценности с места на место. А торговцы — законные. Вот. Шудры делают законные вещи и незаконные вещи. То есть некоторые вещи лучше не делать. Да. Надо перечислять или все знают? Например, самогонный аппарат лучше не делать. Да? То есть, ну, аж как его потом будет использовать? Вот. Хотя его можно сделать. Или, например, поддельные доллары лучше не делать. А есть такие умельцы, что просто талантливые. Да? Вот. Их обычно вылавливают и потом ставят на службу государству. Потому что, ну, талант он всегда востребован. Есть начальники это кшатрии, это воины и цари. Воины и цари. Они имеют власть. Они имеют власть, они не работают, они смотрят за порядком. Для них лучше смерть, чем бесчестие, да. Они могут закончить жизнь самоубийством, это не будет им в разряд греха. Единственная категория лиц. Да? Когда, например, помните, лучше там со щитом или на щите, да, если батальон погибал, командир там стрелялся, когда корабль тонет, этот последний уходит, капитан, да, это кшатрия. Это настоящий кшатрия. И если он так не сделает, вот это будет у него грех тогда. То есть для каждой там разное поведение совершенно. Вот. Есть кшатри незаконные, это бандиты, которые используют вот эту вот власть и способность к подавлению для себя, а не для того, чтобы вокруг порядки наводить. И браманы. Браманы — это врачи, психологи, астрологи, священники, ну, которые о жизни что-то понимают. Итак, браманы, вайши, кшатрии и шудры — это мое личное дело. На что я решил, вот на что я родился, кем я буду. Это мое личное дело. И я могу это делать как угодно, где угодно. И я. А семья — это не мое личное дело, оказывается. Владимир Ленин сказал: семья — ячейка общества. Это одно из немногих, что он правильно сказал. Потому что Священное Писание говорит, да, семья — это ячейка общества. И семья — это общественная организация. Я говорил там, что есть семь типов семей. Помните, не буду повторяться. Если кому-то интересно, там лекции можно переслушать. Потому что это целая тема. И семья, она имеет какое-то влияние на общество. Самое минимальное — это семья, просто муж пришел, и там жена за ним поухаживала, он там телевизор посмотрел, там что-то отдохнул, и он. Но если это общественная организация, поэтому надо брак нужен регистрировать как в общественной организации. Если не зарегистрированный брак, это не брак вообще. Это не брак, потому что там нет обязательств. Личное дело. Захотел — уволился, захотел — не уволился. Но Захотел и развелся, это не твое личное дело, оказывается, веды говорят. И в семейной организации или в семье у каждого своя варна, то есть своя какая-то деятельность, один помойное ведро может выносить, и там все живут так, полюбовно, полюбовно, не по закону. Если бы такие все семьи были, то из этих семей слагались бы более крупные образования, какие-то там регионы, потом какая-то бы там страна, и страна была бы как семья, все бы заботились. В семье же заботятся, вот он малый, он еще ничего там, от него толку нету, но о нем заботятся, почему? Потому что любят. А вот оно старое совсем, но оно мама моя, я тоже забочусь. И так в стране бы так было тогда, если бы были такие семьи. Но поскольку у нас семьи, это называется божественная варнашрама, когда семья это не твое личное дело, и вот тогда будет любовь. А любовь, она не, то есть, то нету. То планеты по-другому встали, вот что-то вот у меня настроение испортилось. Луна куда-то не туда зашла, там на Сатурн наехала Луна, и у меня настроение хуже стало. Бывает это, да? Ну, есть даже такие метеозависимые люди. От погоды даже солнце зашло, и настроение ушло. Ну, всякое бывает. И поэтому есть какой-то долг. А этот долг говорит как? Вот любится — люби, а не любится — все равно люби. Вот это называется долг. На работу мы как ходим? Есть настроение, нет настроения, а вот хочу рано встать или хочу поспать, а будильник зазвенел, на работу надо, да? Вот так мы должны в семье, и тогда счастье будет постоянно. Никаких проблем не будет. А деятельность в семье может меняться, и я свою работу тоже могу менять. И тогда эта страна, ее никакой агрессор не возьмет вообще. Она неуязвима. Почему? Потому что она семья. А сейчас какие страны? Правительство сменилось, вообще никто не заметил. Вообще никто не заметил. Огромная держава, Советский Союз, бах, развалилась. Хоть кто-то запереживал, скажите? Никто. Это значит что? Это что, семья была? Не было, это не семья. Потому что перевернута вот эта варна-ашрама, демоническая. Никому нету дела. Налетай со всех сторон, откусывай кусками большими уязвимость. Итак, для чего я это много все говорю? Только из одной фразы написано. Это знание нельзя открывать людям молчим и слишком привязанным к семейной жизни. Что такое привязанность к семейной жизни? Я от этой семьи что-то хочу получить себе. Я хочу получить себе. Я от мужа хочу, чтобы он обо мне заботился. А он, собака, не заботится. Никогда ты не получишь заботы о нем, если ты не будешь заботиться о нем. Крепкий брак, как в обществе, дополняют друг друга. Дополняют друг друга. Крепкие браки. Знаете, женщина пришла к мужчине, а у него такой бардак там. Ну, его это устраивает. И она сразу занавесочки, то он смотрит, и ей понравилось, она там востребованная, она хочет, что-то у него вообще это выпало из жизни, с горизонта. Это ниша пустая, и она раз постирала пуговицу, пришила, все. Он приходит там к ней, там у нее там утюг не работает, это там, и он там раз, и он чувствует, вот на такой базе, чем я могу ему помочь, вот это называется любовь. Или мы приходим и говорим, так, что я могу поиметь? Ага, машина есть, но не той немножко марки машина, значит, не очень подходит. Смотрим, вот. Такой брак, то есть, смотрите, если мы хотим иметь, это тогда получается семья как личное дело. И вот это называется привязанность. Привязанность, я привязан, потому что я от этого зависим. А отвязанность, я независим от этого, я дающий. Давать могу. Вот это крепкая семья. Семья должна быть крепкая, но привязанность означает, что я просто там как такой прыщ и просто хочу от всех иметь. В конце концов, я начинаю всех строить, правильные или неправильные. Причем найду в книжке, как они должны себя вести. Это будет правильно, но все равно они не будут себя так вести. Вот. Вот что такое. Это знание нельзя открывать людям алчным и слишком привязанным к семье. Просто начни заботиться. Семья – это ячейка общества. Это написано в христианском трактате, называется «Домострой», «Домостроительство брака». И в ведическом трактате это написано, то же самое написано, называется «Варнашрама», «Система Варнашрама». Семья – это не личное дело. Хочешь быть счастливым? И тогда будет любовь. И не только в семье, а и вообще. Потому что это системная ошибка. Мы ищем, а что бы такое сделать, чтобы все наладилось? Что бы такое сделать? Перестань на голове ходить, встань на ноги, тогда все наладится. То есть сделай, потому что системная ошибка. Понимаете, о чем я, да? Просто сам принцип. Оказывается, все легко, но мы... Но это все равно, что дверь надо открывать в ту сторону, в это она только с косяками может, да? И вот мы открываем и думаем, как же будет дернуть, чтобы все-таки открыть. Просто вот в ту сторону, но она рассчитана в ту сторону. И это знание варнашрама написано Господом, сделано. Хочешь нормально жить? Вот. И смотрите, это не имеет, вот то, что я говорю, это не имеет отношения к преданию, к слушанию Господа. Это просто конкретные системные знания. Если я хочу жить в свое удовольствие, и чтобы мне было не больно, я не привязан. Потому что больно, когда отрывают. Отрывают, когда больно, когда привязан. А когда не привязан, просто это забрали, другое, я сказал, о, хорошо, как раз это то, вот хотела уже надоесть, а мне как раз сменили. Да? Замечаете, что мы часто меняем обстановку, надоедать. Человек не рассчитан на однообразие. Депрессия начинается. И нам меняют декорации очень вовремя. Но когда мы к ним привязаны, это связано с болью. А когда это связано с болью, мне не до заповедей. Не до заповедей. И человек, который по закону все это делал, боль, и вот в этот момент он нарушает все заповеди. Он был правильный, правильный, правильный. Это правильно он изуродовал свое тело. Каким-то режимом дня, или питанием, или что-то. Потому что Господь бы его как раз подвел бы хорошо, а он сам решил по какой-то системе. Какой-то там Сытин или Иванов там, или кто-то сделал. А подходит ли это ему? Вопрос. Мне один человек спрашивает, а вот мне с этим отношения как вот строить? Я говорю, с кем? Да вот с этим. Я говорю, не знаю. Ты должен сам чувствовать. Потому что вот один человек залазит, вот ты в душе, говорю, когда-то мылся, залазишь в душ, и ты регулируешь, холодная, горячая вода. Это слишком холодно, но неприятно, да? Но если ты закаляться решил, это одно дело, ну а вообще просто помыться. Вот эту теплую такую сделал, нормальную, да, приятную. А так вот уже кипяток. Но другой человек залезет, он по-другому отрегулирует. По-другому отрегулирует. И поэтому я с этим человеком могу отрегулировать вот эту дистанцию, как, ну подойдет ли оно тебе, такая ли температура. У меня одно общение, у вас другое общение. Поэтому то, что подходит мне, тебе может не подойти. И как ни крути, а без сердца ты обойтись не можешь, а из сердца ты не получишь правильного совета, пока ты не перестанешь врать. А врать ты будешь автоматически, если ты будешь бояться. Бояться и жить для себя. Просто начни как-то для других жить, ты будешь получать правильные ответы, у тебя очень много проблем просто поснимается.
Скрывать это тоже считается врать?
Что?
Если скрывать что-то.
Скрывать.
Нет, не обязательно. Не обязательно. А, смотрите. Надо, смотри, мы должны иметь в виду, что мы уже заврались, во-первых, что мы не с нуля, что мы уже, у нас есть какой-то пакет акций, который мы уже что-то скрываем. Люди, вот есть, у всякого человека он уже много наскрывал, есть пакет лжи, он прячет. Потому что не прячутся те, которые в одиночестве одно делают, и то же самое они на людях делают. Таких мало. Это святые, вот там Мадхикари их еще называют. Им нечего скрывать, потому что они не для себя ничего не имеют, они имеют только для Бога, а тут им не стыдно. стыдно обычно за свое все. И периодически, вот в Индии, например, есть такой процесс, называется акт правды, когда человек выходит на какую-то должность, на какую-то миссию, и он чувствует, что, наверное, не потянет, он решает себя разгрузить, потому что ложь очень много забирает силы и энергии. Ну, скрывать, понимаете? Скрывать это надо, ну, какой это ресурс надо. Помнить об этом. Меня шантажировать могут, во всяком случае, так вот. А это взять, вот, и они просто берут и говорят, тогда-то я вот воровал бензин, вот тогда-то я вот там, женщина может сказать мужу, а я изменяла тебе. То есть это очень, надо говорить, одна женщина, у нее была тяжелая ситуация, там ребенок, я говорю, вскройте свою ложь, ребенок выздоровеет. Были случаи. Она говорит, я пойду всем расскажу, я изменила мужу. Я говорю, нет, что вы изменили мужа, вы должны сказать это мужу. Потому что всем остальных ваша измена вообще не интересует никак. Она говорит, нет, ему нет. Я говорю, ну тогда не получится. Вы хотите, чтобы ребенок выжил? Вы можете тогда это сказать. Вы в этот момент будете чистые. И вот эта энергия, да, отношения испортятся. Отношения испортятся, но ребенок выздоровеет. Так и произошло. Таких случаев сколько угодно. Когда человек просто кидает под этот танк всю свою репутацию, в общем-то ложь. Ложь все равно когда-нибудь вскроется. Рано или поздно. Мы очень глупые, если думаем, что она все равно вскроется. Да. Но а скрывать ее — это дополнительный ресурс мы тратим постоянно. Да. И поэтому мы думаем, ну немножко еще протянем, еще наладим. Вот сейчас я не могу это сказать, а вот немножко созреет ситуация, и оно раскрывается как раз тогда, когда мы не хотим. Всегда. Итак, никак я не дочитаю этого Господа Капилу. Итак, это знание не предназначено для низких, завистливых, агностиков, для людей, опустившихся нечистоплотных, не предназначено для лицемеров, для тех, кто гордится своими материальными богатствами. Кажется, что сложно. Но я объясняю, что не так уж и сложно. Не так уж и сложно. Мы на такой ерунде просто горим. Не надо для этого особых сил. Мы тратим массу сил, чтобы стать лицемерами. Чтобы стать завистливыми. Чтобы жить честно и все хорошо, как раз тут не надо тратить силы. Тут, наоборот, они тебе передаются даже силы. Ну, умничать любят. Смотрите, есть все люди, они могут как-то оправдывать свои неудачи, они могут как-то оправдать, вот, строят собственную философию оправдательную, которую можно разбить каким-то образом. То агностики, они очень хорошо знают Писание, и их так вот просто не возьмешь. Они скажут, а вот. Но само Писание не подводит к этому. То есть им можно оправдаться. Вот эта вся книга, знаете, про что? Бог говорит одному человеку, я хочу, чтобы ты сделал это. А он всю эту книгу оправдывается Писанием. Я не буду это делать, потому что вот там так написано. А он раз разбивает это, а он тогда, а вот так вот. И в конце он говорит, плюнь на все это дело, оставь все виды религии и просто предайся мне. Потому что я Бог, я тебе говорю. Потому что религии, они все равно материальные. Материальные. А это надматериальные. Независимые. Я тебе предлагаю чудо. И за тобой греха не будет. Не каждому Господь говорит и предлагает такие вещи. Ну, то есть не каждые 5 минут. Но когда Он говорит, вот, ты должен это двигаться за Ним. Итак, Ему нельзя открывать людям алчным, слишком привязанным к семейной жизни, а также к тем, кто не предан Господу. Что это означает? Совесть не слушает. То есть он говорит, это, знаете, сердечники. Люди, у которых сердце, вот инфаркты, да, это люди, склонные мы думаем, что они такие. На самом деле это сентименталисты называется. Sentimental. Это ментальное. Знаете, что такое ментальное? Это логика и это чувство. Но это к душе, к сердцу не имеет отношения. Это люди, которые склонны, чтобы их подавляли. У них вот эти рубцы на сердце, шрамы. Вот, например, когда умер этот вот, который Шурика играл, знаете, да, Шурика, его все сердце было в шрамах, в рубцах, все-все-все. Хорошо это? Его вся жизнь была трагедия. Как только он сыграл этого Шурика, на нем так и... А я просто видел его одну роль, которую он там какой-то такой коммунист или комсомолец, такой, знаете, такая героическая роль. А потом после Шурика его уже никто на такие роли не брал. И он страдал всю жизнь. И его такая, Шурик такой и так. Знаете, папа не брал. Он все страдал и не мог себя никак выразить. И вот когда вот он оставил тело, увидели, что его все сердце в шрамах. Взял бы да ушел. А вот не смог уйти. Не смог уйти. Почему? Была привязанность какая-то. Вот. И вроде жалко таких людей. Но это сентиментальность. А с точки зрения Господа не очень правильно. Вот. Он не выполнял распоряжение Господа, получается. То сердце его просило что-то такое, а уже обстоятельства. Потому что Господь всегда просит такое, что ты идешь против обстоятельств. И сначала и будут бить. Но тогда правильно сердце будет. Не в инфарктах сердце, нет. В инфарктах это которые не, ну. Вот говорится, что в материальном мире, во Вселенной, есть духовная планета, называется Шветадвипа. Она духовная. На ней сидит Господь. Не сидит, он лежит. Лежит. И он отражается в сердце каждого. И шевелится там по-разному, и за каждым смотрит. Духовная планета. Так вот, если тело человека вселенное, то сердце – это духовная планета, а все остальное – материальное. И самое главное, чтобы вот она была в порядке, это духовная планета, сердце самое. Это первый орган, который возникает, когда из эмбриона там что-то получается. У червячка даже первое, что у каждого живого существа, от обезьяны до ежика, до кита, первое возникает сердце, а потом все остальные органы. Веды говорят, для того, чтобы туда Господь воцарился и оттуда управлял вот этим телом. А потом уже душа там. Вот. Господь сидит. Это его место, это его трон. Вот. И сердцу поэтому не прикажешь. Почему? Потому что оно является законодательным органом вот здесь, везде. И если мы его признаем за законодательный орган, все остальное это просто сплошная трусость. Тогда все остальное будет в порядке. И оно будет идти, сердце, против всего мира. Против всего мира. Потому что мир это вот... Надо всем подчиняться, это все. А сердце для того не то, чтобы здесь остаться, а чтобы уйти отсюда. И это обязательно будет какой-то герой. Мужчина, женщина, если женщина думает, я для мужчин говорю, нет. Кстати, женщина гораздо лучше с этой ролью справляется, ролью героя, чем мужчина. Вот мое такое наблюдение. Когда мужчина вроде бы, потому что они, знаете, они более правильные мужчины. О, а как же вот этот закон? А женщины-то они и так закон особо не так, да? И вот, как решила, так. Время катастрофически уходит, а мы даже и не начали, можно сказать. Так, что еще тут Господь говорит? Это знание следует давать тому, кто непоколебимо верит в путь преданного служения. О! Высокие страшные слова. Путь преданного служения. Ну, во-первых, служение слово понятно? Путь понятно, да? А преданного что означает? Преданного означает, этот путь мне указывает Господь. Сердце. И дальше такие интересные слова. Кто непоколебимо верит в путь преданного служения и почитает духовного учителя. Духовного учителя. Веды говорят, духовный учитель всего один. Это Господь. Все остальные духовные учителя, духовным учителем является тот, на кого сердце твое укажет. Оно укажет, о, вот этому я верю. И тогда ты этого человека слушаешь, как самого Господа Бога. И веды говорят, в сердце находится параматма. Есть атма и параматма. Параматма. Параматма это Господь, сверхдуша называется. И сверхдуша на этот момент времени, кого я спрашиваю и доверяю этому человеку, выходит из меня. И из того человека, не выходит вернее, потому что она та же самая, она находится там. Ну, как бы, вот этого человека надо, говорится, слушать как Бога. На того, кого указало мое сердце. Понятно? И это один и тот же учитель, Бог. Кто учитель? На кого указал Бог? Он говорит, вот этого слушай, я слушаю. А как не обмануться? Будь честным. Тогда будет правильное указание. Если ты лжив, и ты это самое, да, тут можно засомневаться, ты можешь быть обманутым. Если ты, ну, для себя этот вопрос задаешь, если ты для себя вопрос задаешь, да, ты можешь быть обманутым. А если ты просто хочешь шикарно жить, честно, не боясь, быть как герой, все хотят быть хорошими, и задаешь этот вопрос, тогда будет правильный ответ. И ответ будет немножко некомфортным. Тебе будет сказано, надо сделать вот это. Надо сделать вот это. Я недавно разговаривал с одним человеком. Сердце болит. Сердце болит. То есть сначала началось сердце, потом остальные органы стали просто вылетать, потом отечность пошла. И уже медленно передвигается. Я говорю, ты что-то больно сильно правильный. Ты живешь в семье. Ты немножко стал... Сильно правильный человек, который боготворит закон, он уже и не живой совсем. Он уже просто по программе живет. Он, ну, ты боишься, что тебя не сильно правильного, а остальные люди любить не будет. И смотри, что болезнь с тобой сделает. За тобой ухаживают, хотя ты вот уже никуда не годный. За тобой же ухаживают, болезнь говорит. Ему говорил и привел много доказательств. Он говорит, ну это так, но не совсем это про меня. Понимаете? Какая гордость. Я говорю, смотри, если ты поймешь, что это про тебя, болезнь пройдет тут же. Потому что признать и обвинить себя – это чудо. А физика придет мгновенно, как чудо. Просто так физиологические процессы не могут идти. Вот. Но надо признать, что вот это такое. Потому что если ты просто поспрашиваешь у окружающих, они тоже тебе расскажут то, что ты. Ты просто строишь всех семьи, да и все. Строишь. Кто хочешь быть правильным. А семья... Это, ну, не то, что кто как хочет жить, а кто как может жить. Как может. И мы ухаживаем друг за друга не потому, что там, ты вот это сделал, а теперь я тебе за это сделаю. Нет. Просто каждый вклад делает. На добровольных началах. Вот это настоящая организация, семья. Вот. А ты решил все правильно сделать. Все правильно. Ты не сердце служишь, а к закону привязался. Сердце не используешь. Вот оно у тебя первым вылетело. А потом остальные органы полетели. Вот. Скольких трудов стоит уговорить человека просто признать себя неправым? Скольких трудов? Но если это случается, случается чудо. Ой. Итак. Кто верит в путь преданного служения, кто почитает духовного учителя. Почитает. Все, что связано с духовным учителем, или духовных учителей их много, они разные, они дифференцируются по функции. Один сводит тебя с Богом, один просто говорит какие-то наставления, один указывает просто куда пойти. Просто показала, где там церковь находится. Вот уже духовный учитель. Хотя он может быть и пьяный даже, да. Называется Варна Прадакша Кагуру. Вот. Учитель, который указал путь. И надо его почитать. Потому что если не он бы тебе дорогу не показал, ты бы не нашел. И Господь был в нем в это время. Если мы почитаем такие подсказки, мы видим, что это Господь иногда выходит и нам вот так вот показывает. Тому это божественное знание годится. Когда человек это знание обретает, все, что с ним случается, он воспринимает как работу над ним, работу над его сердцем. Заканчивается процесс творения. Не просто он попал сюда, он нагрешил, а просто он должен был сюда попасть. Его надо было довести до кондиции и сделать совершенным. И нас каждого сделают обязательно совершенным. Обязательно сделают совершенным. Чтобы это понять, и тогда, когда я это буду понимать, вообще все проблемы отпадают. Почему? Потому что я не буду тогда судить, у меня не будет прощать, не прощать. Потому что, знаете, человеку простить вообще нельзя. Ни одному человеку. Мы говорим, я прощаю тому. Нет. Если я понимаю, что через того человека Господь действовал, легко прощается. Но если я думаю, что самому человеку я простить не могу. Почему? И правильно, потому что человек не имеет права так со мной обращаться. И мы судим его поэтому. Ну, чтобы понять эту концепцию, что это не человек со мной это сделал, это Бог со мной так сделал. А вот это знание, про которое мы говорим, почему? Потому что, чтобы нам перейти с уровня вот этой вот татасха-шакти, что вот эта вот пограничная энергия, вот в ту вот вечную. Потому что никогда, когда раз уже возвратился, никогда ты по своей воле сюда не вернешься. А если вернешься, то по указанию Господа, и там гарантированно, и ты быстро назад уже послужишь ему. И чтобы вот это вот понять, вот это и вот такие условия. И эти условия легко выполнимы. И тогда судить просто не будет вопроса. Ты просто будешь смотреть, как над тобой Господь работает. И это не больно. Это сначала просто страшно. Потому что это вообще сплошной риск будет. Просто сплошная мистика начнется. И это не больно. Самые глупейшие слова, которые я слышу очень часто. Работа над собой. Бесполезно. Никто не может работать над собой. Мы можем работать над своей кармой. Уместить воду в ступе. С места на место. И все. Работы над собой нет. Господь, мы не можем рассчитывать. Вот тогда я то сделаю, потом это сделаю. Ну, таким образом, работа над кармой моей. Работа над кармой. Но тогда с Господом я так и не поимел ничего общего. Это в предании Господу, и Господь мне говорит. Это всегда неожиданно, это всегда риск. Вот это работа над моим сердцем будет. И будут всегда угрозы. Будет всегда угроза, но мистическим образом оно будет как-то все аннулировано. Именно мистическим образом. Если я буду доверять не Господу, а себе, мистики никакой не будет. И меня по закону будет раздевать, встречать в подворотне, обманывать. Вот. И я не буду знать, я буду видеть несправедливость. Несправедливость почему? Потому что я не всеми фактами располагаю, почему и как это случилось. Этим занимается дьявол. И наш выбор очень простой. Кто нами будет заниматься? Говорится так, такая пословица, что Господь все дает даром, а дьявол тебя спонсирует своими силами все сделать. Дочитаем. Дочитаем до самого главного. такая мысль, что это все проходит мгновенно в духовном мире, а здесь работа над нашим сердцем проходит или миллионы жизней, или три жизни одинаково. Там все равно это будет одно мгновение. Для Господа это все равно. И судит Он нас, не судит, а, скажем, любит Он нас по конечному результату. Он знает, что Он раз и все. И Он сопровождает нас. И с нашим участием это. И то, что у нас этот процесс затянулся, только мы в этом виноваты. Если бы мы сразу могли это сделать, сразу бы это все было. Мы бы предались Ему и раз, далеко бы тут не забурились, так сказать. Вот. Он просто ждет. Ну и он, сказать не так, ждет, потому что там он не ждет, там одно мгновение, там вне времени. И это зафиксировано в Священном Писании, что там не проходит это времени, он не ждет. Сейчас, наверное, быстро не найду. Нет, наверное, быстро не найду. После просто не успею, не хочу тянуть времени. После перерыва найду это. Этот. Кстати, надо делать, наверное, уже перерыв. Значит, на чем остановились? Есть Господь, есть три энергии. Внутренняя, пограничная и отстраненная. Отстраненная – это ну, отделенная энергия, это материя. Она сама по себе не шевелится. Ее шевелит либо Господь, либо вот мы сами. Что-то задумали, мысль материально, да, подумали что-то, и Господь начинает ее тоже шевелить. По нашей просьбе или по своему усмотрению. Вот. Сама по себе она не шевелится. Внутренняя энергия – это души, которые никогда не хотят от Господа отходить и не захочет в будущем, вечно с Ним пребывают. Есть души, которые при каких-то обстоятельствах захотят побыть без Господа. Это вот мы. Иногда на землю спускаются души, которые сопровождают Господа или Его представителя, но которые никогда за Господа не забывают. И они ведут себя очень странно. И такие вот, например, вот гопи Вриндавана описаны там. То есть, когда сопровождают Господа рядом с ними, эти люди, ну они как люди приходят. Ну, в общем, они чем характеризуются, они легко нарушают закон с нашей точки зрения, но они всегда действуют только по приказу Господа. То есть, это, смотрите, квалификация. И все, что нами тут творится, это мы, знаете, как в пробирке, там все что-то булькает, варится вот это наше сердце, и мы преображаемся в таких же самых неуязвимых, которые не под законом ходят, а под Богом, ну, по любви все добровольно, там принудиловка, мы думаем, что под Богом это такая принудиловка, нет, там как раз вот свобода, принудиловка здесь, под законом, закон принуждает, закон нас не спрашивает. Гравитация нас не спрашивает, летать нам или не летать. Ходить, все. Вот это принудиловка. А с Господом любое наше желание сразу выполняется. То есть он спонсирует наше желание без всяких этих. И вот то, что с нами здесь сейчас происходит, это вот этот процесс преображения. То есть мы сотворены, смотрите, не до конца. Вот суть сегодняшней лекции – незавершенное творение. И наше нахождение в материальном мире – это мы находимся в процессе творения, и мы участники этого творения. Творение с мертвой точки двигается только не когда мы книжки читаем умные и священные, нет, когда мы предаемся Господу и рискуем. Вот тогда процесс начинается, и тогда мы становимся совершенными. Не исполнение закона человека делает совершенным. Исполнение закона человека делает инвалидом и нарушение всех этих отношений. Но следование за Господом приводит человека к закону. И он исполняет закон. Не по-другому. И закон — это просто схема, чтобы нам сравнить, какой я должен быть и какой я вот сейчас. Только для этого. Просто как карта. Как снимок из будущего. Больше ни для чего. Вот эти основные позиции запомним. И сейчас перерыв, да? Минут 6, да? 5-6.